У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о стихотворениях Сергея Аверинцева, помещенных в сборнике «Стихи духовные». Начнем, пожалуй, со стиха о жене, ятой в прелюбодеянии. Стихотворение написано в 1983 году. При его написании Аверинцев совершенно проигнорировал богатейшую традицию русской поэзии, развиваемую многими авторами и обросшую определенными штампами и стереотипами. Он ни на одно из таких произведений не опирается и начинает как бы с чистого листа. Точнее, не совсем чистого, ибо всей истории все-таки предшествует евангельский текст, игнорировать который невозможно. Но и из него, однако, Аверинцев отбирает те скрытые смыслы, которые в нем прямо не выведены на поверхность, и уже затем развивает их в нужную для себя сторону. Образ блудницы, например, дан через мучающее ее чувство стыда. Образ Господа через молчание, являющееся одним из самых основополагающих категорий в деле духовного религиозного осмысления. Тем самым намечается, по словам Аверинцева, кратчайший путь от реальности к слову и от слова к сердцу. Рассказ об этой женщине, имеющийся только в Евангелии от Иоанна, исторически достоверен. И помимо устной христианской традиции, он имеет, как я уже сказал, большой опыт воплощения в русской поэзии. Уже не раз, кажется, отмечалось, насколько выигрывает стихотворение Аверинцева на фоне других, написанных на эту тему. Не в последнюю очередь за счет правильно выбранной интонации. Оно выигрывает и по смысловой наполненности. Интонация же нейтральная, хотя и усилена трогательными психологическими деталями, вроде поникшей головы грешницы. «Жена, повинная смерти, за стыдным застигнута деянием, я ныне стою пред тобою, в сомкнутом кругу вопиющих, на суд поставлена последней, последнего жду приговора, и голова моя никнет, что плод сверх меры перезрелый». Почти с самого начала подчеркнута сосредоточенность женщины не на обвинителях, не на казни, даже не на своих переживаниях, на человеке, который, как она чувствует, способен разрешить ее участь. И не только в смысле того, будет она казнена или не будет, она-то, скорее всего, окончательно смирилась с тем, что ее ждет смерть, а в смысле будущей ее судьбы, которая, еще одна находка Аверинцева, решается где-то в глубине, наступившей после вопроса, заданного Спасителю обвинителями, тишины. «Из-за век приспущенных чуть вижу, потупясь, едва различаю, как тихо сидишь ты на камне и перстом по земле водишь. В самом сердце бури и смуты молчанием ты оградился». Но ведь и в нем же, как дает понять Аверинцев, кроме человека, она предощущает еще и способного разрешать и прощать Бога. И на это прощение она и надеется перед смертью. «О, что же грешной ты скажешь, ты, властный судите святого! Мои уши речей не слышат, слышат крови моей биенья. Мои очи неотступно смотрят на камни под моими стопами». И вдруг она чувствует нечто, чего не ожидала и на что надеялась, но что не может осознать. «Только чую, стихнула буря, безглагольно окрест и безлюдно. О, что же сделал ты с ними, что так рены были, так яры?» И только здесь Аверинцев заставляет ее поднять глаза, на что она не осмеливалась ранее, и она видит, что оказалась наедине со Спасителем. Аверинцев упускает и вопрос Спасителя, обращенный к ней, и ее ответ на этот вопрос. Он по-прежнему ничего не говорит, молчит. Молчит и она, молча осмысливает то, что случилось. «Отважась, поднимаю взоры, и вижу, судьи бежали, оставили поле боя, фарисеи, книжник и ревнитель. И я наедине с тобою, молчанию твоему внемлю, и сердце дрожит не от страха, от уму невместимой надежды». Стоит обратить внимание вот еще на что. Аверинцев не становится ни на чью сторону, ни обличителей, ни обличаемой. Собственно, обличители вообще отсутствуют в стихотворении. Но если бы и присутствовали, что бы это изменило? Ведь они, руководствующиеся заповедью Моисея, правы. Недаром в первой же строке стихотворения Аверинцев подчеркивает «повинная смерти». Тем более, что сознание обвинителя покамест не до конца умещает, что стоящий перед ними и отвечающий на их вопрос насчет избиения блудницы камнями больше, чем Моисей. Хотя мысль об этом у них наверняка брежет, иначе они не оценили бы его слов и не убрались во свояси. Как нет ничего удивительного в том, что правоту готовящихся побить блудницу камнями осознает и она сама. Повествователь сосредотачивает внимание на наметившейся между Христом и блудницей трудно уловимой душевной связи, перетекающей от него к ней. Этой связи содействует молчание и ее, и Спасителя, или, точнее, то, что можно назвать мысленной беседой. Идет внутренний монолог жены, направленный ко Спасителю. Она не страшится казни, не молит обвинителей. Все ее мысли обращены ко Христу, и Он ее слышит. И в результате разбегаются обвинители, наступает внутренняя тишина, годная для слышания уже того, чего не слышит слух, и что уму пока не подвластно. «И я наедине с тобою, молчанию твоему внемлю, и сердце дрожит не от страха, от уму невместимой надежды». Стих о благоразумном разбойнике написан Аверинцевым в том же 1983 году, что и стих о жене, ятой в блудодеянии. Может быть, даже писались они одно за другим. Во всяком случае, композиционно они построены очень схоже. Во-первых, отсутствует евангельский событийный ряд как таковой, и в том и другом случае он дан отраженно. Во-вторых, непосредственная реакция Господа на обращенные к Нему слова просителей. Да и просители внешне не произносят ни слова. Вся речь их во внутреннем монологе. В-третьих, полное отсутствие бытового фона. Все действие происходит внутри образующегося духовного синергического пространства на стыке человеческого покаяния и Божьего произволения, направленных навстречу друг к другу. Благоразумным разбойником в русской традиции называют того, кто был распят по правую руку от Христа, в свой смертный час покаялся и был прощен. Он-то и становится единственным героем стихотворения Аверинцева. Стихотворение начинается модифицированной цитатой из «Песни песней», глава 8, стих 6, впоследствии неоднократно повторяющийся. Композиция стихотворения довольно неожиданна, при том, что это от начала до конца и вправду монолог висящего на кресте разбойника, причем монолог внутренний, направленный ко Христу. Обращения эти довольно однообразные, но религиозно выдержанные, отчетливо делятся на две части, перемежающиеся и дополняющие друг друга. Одну часть монолога составляют смиренные прошения разбойника ко Христу показать ему то, что ждет его после казни. Очевидно, по Аверинцеву он надеется на Господа, но не уверен, что будет помилован им после смерти. Это важно для него еще и потому, что, отрекшись от своего разбойничьего прошлого, он одновременно уже не живет и в настоящем, его мысль целиком направлена в будущее, куда уходит висящий на соседнем кресте Спаситель, в которого он уверовал, а именно в Царство Божие. И у разбойника только одна мысль – попадет ли он туда? Посему, пусть берут меня злые руки, только научи, что будет после. Пусть срывают с тела одежду, только расскажи, что будет после. Пусть рана ложится на сердце, только покажи, что будет после. Пусть удары проникают в недра, только вразуми, что будет после, и так далее. Вторая часть – это стенание словословия разбойника, представляющее собой вариации на стихи «Песни песней», а то и прямые цитаты из нее. Впрочем, эта часть текста может быть приписана стоящему за разбойником автору. Собственно, одной из цитат и начинается текст стихотворения, а далее они со строго дозированной частностью вкрапляются в разбойничьи прошения. «Положи меня, как печать на сердце, положи меня, как на руку перстень, ибо любовь крепче смерти, и ревность глубже преисподней. Пусть берут меня злые руки, только научи, что будет после. Положи меня, как печать на сердце. Пусть срывают с тела одежду, только расскажи, что будет после. Положи меня, как на руку перстень. Пусть рана ложится на рану, только покажи, что будет после. Ибо любовь крепче смерти. Пусть удары проникают в недра, только вразуми, что будет после». Словесный ряд, как мы можем убедиться, минимален. Но в этом минимализме чувствуется огромная, сжатая в готовую выпрямиться пружину, внутренняя человеческая энергия духовного делания, которая происходит буквально на наших глазах, по возрастающей. Ибо по прохождении времени казни разбойник все более уверяется, что Господь его не оставит, и что он и по ту сторону жизни будет с ним». Представление об этом возрастании дается через едва заметное видоизменение фразы «Только расскажи, покажи, что будет после» на «Только не забыть, что будет после», а последнее на «Что будет, то будет» и ревность глубже преисподней «Пусть в муке мешается разум, только не забыть, что будет после, положи меня, как печаль на сердце, когда во рту моем влаги не станет». И воздух не войдет в мои ноздри. Положи меня, как на руку перстень. Когда истает во мне утроба, тогда будет то, что будет. Ибо любовь крепче смерти. Тогда будет то, что будет, и глаза мои встретятся с твоими. И ревность глубже преисподней. И глаза мои встретятся с твоими. До смерти, в смерти, по смерти. Положи меня, как печать на сердце. В первой половине стихотворения разбойник уповает на любовь, которая должна посодействовать совокуплению его души с душой Господа, приблизительно так, как происходит соединение воедино Христа и человечества, собранного в основанную им Церковь. Разбойник и выступает здесь как олицетворение этого будущего человечества. Во втором это упование перерастает в уверенность. «И глаза мои встретятся с твоими до смерти». Смерти, по смерти. И уже по-другому читается заключительное, до этого неоднократно читанное ранее. «Положи меня, как печать, на сердце». И, наконец, стих об уверении Фомы. Он отсылает к Евангелию от Иоанна. И, как предыдущее стихотворение, построен как повествование от первого лица. Аверинцев не пересказывает житие Фомы. Он пробует выразить в стихах его мистические ощущения – на пути духовного возрастания. Наиболее близкое совпадение с евангельским эпизодом дает первая строфа. «Глубину твоих ран открой мне, покажи пронзенные руки сквозь раны ладоней, просветы любви и боли. Я поверю до пролития крови, но ты утверди мою слабость. Блаженны, кто верует, не видев, но меня ты должен приготовить». Утверждение в слабости неверия для того, чтобы можно было уверовать – парадоксальный ход, но вполне в духе Евангелия. Ведь само имя Фома, неверующий, стало отрицательным, обозначает упрямо не хотящего верить чему-либо человека. Но, уверяет нам своим стихотворением Аверинцев, апостол Фома отнюдь не был маловерующим, а уж неверующим и тем более. Христа он принял в свое сердце даже более глубже и сокровенней, чем иные, особо не задумывавшиеся над его воскресением апостолы. И цель его – не осязание раны. Кстати, некоторые богословы сомневаются, вправду ли он касался Христовых ран, но сочетание движения собственного сердца с сердцем Учителя. «Дай коснуться твоего сердца, дай осязать твою тайну, открой муку твоего сердца». Сердце твоего сердца. Ты был мертв, и вот жив вовеки. В руке твоей ключи ада и смерти. Блаженны, кто верует, не видев, но я ни с кем не поменяюсь. Далее евангельский эпизод преломляется сквозь призму привлекаемых с той же целью различных богословских трактовок, связанных с уверением Фомы. Но вряд ли такое глубокое понимание свершившегося, какое предлагает стихотворение, было присуще ему изначально. «Что я видел, то видел, и что осязал, то знаю. Копье проходит до сердца и отверзает его навеки. Кровь за кровь и тело за тело, и мы будем пить от чаши. Блаженны свидетели правды, но меня ты должен приготовить». Впрочем, сюжет стихотворения развивается нелинейно. Происходившее на протяжении долгого времени постижение Фомой смысла страданий Спасителя у Аверинцева сконцентрировано в одной точке. И совсем не факт, что этой точкой является момент вложения ладони в раны Христа. Будущее здесь накладывается на настоящее. Настоящее растекается в направлении и прошлого, и будущего. Или это озарившее в момент вложения в ладони рану одной вспышкой высвечивает то, что было ранее, и то, что должно еще произойти. В частности, искушение на долгом миссионерском пути, которое предстоит еще претерпеть Фоме, и где ему суждено уподобиться своему Спасителю. Он и сподобился смерти от удара копья. Копье же, как известно, после физической смерти пронзило и тело Господа Иисуса на кресте. «В чуждой земле индийской, которой отцы мои не знали, в чуждой земле индийской, далеко от родимого дома, в чуждой земле индийской копье войдет в мое тело, копье пройдет мое тело, копье растерзает мне сердце». Может быть, в момент, когда копье пронзила его плоть, Фоме в полноте и вправду стало доступным понимание через возврат к прошлому того момента, когда его настигло озарение по поводу его будущего. «Ты назвал нас твоими друзьями, и мы будем пить от чаши, и путь мой на восток солнца, к чуждой земле индийской. И все, что смогу я припомнить, в немощи последней муки, сквозные раны ладоней и бессмертно пронзенное сердце». Стихотворение было написано в 1982 году. Как обычно, у Аверинцева к созданию этого текста подвигли его некоторые автобиографические обстоятельства. Подобно Фоме, в юности Аверинцев тоже прошел через сомнения относительно воскресения Господа, но, поверив в него, больше не отступал от него никогда. Или считал, что не отступает. Апостол Фома, поверивший в воскресение своего учителя, всю жизнь настолько горел этой верой, что сумел привести ко Христу тысячи людей. После того, как он лично встретился с воскресшим Богом, для него не оставалось больше сомнений в том, ради чего он живет. Аверинцев, читавший лекции о христианстве в атеистическое время, сумел, по меньшей мере, пробудить к нему интерес. Под влиянием его лекций приходили ко Христу ничего не знавшие до этого о нем советские люди, подобно тому, как пришли к нему слушавшие Фому язычники древности. Уже в самой этой перекличке есть нечто значимое.
морфу.